наши новые и основные, на самом деле, хорошо забытые старые партнеры – Китай, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Венесуэла и прочие краснознаменные диктатуры и мировые изгои – это наследство, оставшееся нам в дар от Ленина, Сталина и Брежнева. Само появление этих стран в нынешнем их виде – результат инициированных Советской России антиколониальных революций. Нам нужны союзники не только для того, чтобы их кормить, как многие граждане тут кричат, из числа, видимо, тех, кто боится, что Куба с Лаосом их объедят. Нам нужны союзники для размещения военных контингентов, ракет, систем наблюдения. Эти страны могут быть не слишком богаты и могут не иметь выходов к морю, но они все равно все нам нужны. Все! Итак, в середине мая Владимир Путин побывал, как это называется, с дружественным визитом в Китае. 2 дня был. Российского лидера встретили по самому высшему разряду, с артиллерийским залпом в центре Пекина и небольшим военным парадом. В первый день у нашего президента и председателя Си было целых 3 встречи. Причем последняя прошла с чайной церемонией в неофициальной обстановке резиденции главы КНР. 2 политика общались 4 часа. Поездка Путина в Китай имеет значение одним своим фактом. В прошлом уже военном году Си Цзиньпинь через 10 дней после переизбрания на пост председателя КНР отправился в Москву. Это была его первая загранпоездка с начала нового срока. Владимир Владимирович полетел в Пекин через 10 дней после инаугурации. Ну, вы понимаете, как все серьезно. Это публичная демонстрация всему миру, что обе страны настроены на стратегическое партнерство. В чем оно будет выражаться, это время покажет. Китайцы сложные переговорщики и никогда никуда не торопятся. Тем не менее, именно Китай в самый сложный и критический момент СВО был одним из нескольких основных партнеров России, который так или иначе, но дал понять миру, Россия не в одиночестве, Россия не изгой. То, что они при этом еще и свои цели преследуют, ну, полноте. А кто их не преследует? В Китае, в конце концов, почти 1,5 миллиарда человек живет. Китайское руководство думает о своих людях. И все-таки напомним дорогим согражданам, что отношения у Китая и Северной Кореи, чтобы было понятно, примерно как у нас с Белоруссией. И напомним, что когда мы еще не успели запустить свои военные производства в полную силу, руку помощи нам подали товарищи из Северной Кореи. И в той руке было много чего. А теперь Владимир Путин собирает Северную Корею в гости, в ту самую Северную Корею, что не просто была главным изгоем человечества, в ту самую Северную Корею, санкции в отношении которой мы сами долгие постсоветские годы, увы, поддерживали. А теперь, понятное дело, категорически не поддерживаем. Почему? У нас для Северной Кореи есть пшеница. У Северной Кореи для нас есть самый большой в мире запас боеприпасов для ствольной артиллерии, например, диаметром 152 миллиметра. И теперь переходим к теме основной, идеологической, потому что ни для кого не секрет, что Китай позиционирует себя как коммунистический режим. А в Конституции их прописано, что идеология Китая – марксизм-ленинизм. Официально прописано. Северная Корея, когда ее все бросили, сказала, что отныне идеология их государства называется Чучхе. Но на самом деле это просто их вариант коммунистической идеологии с опорой на собственные силы. Скептики в этом месте начинают размахивать руками и говорить, что в Китае давно уже никакой не социализм, по крайней мере, он точно там не чистого образца, как будто природа знает чистые образцы чего бы то ни было. капиталистическом мире тоже, знаете, никаких чистых капитализмов нет. Никакого, знаете, рынка и экономического либерализма в том виде, в каком нам все это впаривали в 90-е годы. В мире царствуют их капиталистические варианты нашего госплана, звериная защита собственного производства, плохо закамуфлированные авторитарные режимы, которые между тем имеют более или менее развитый социальный блок, копирующий в основных своих формах ту социальную политику, что проводил в свое время СССР. Но никто ж при этом не кричит, да какие там у вас капиталисты, у вас там повсюду социализм, и в Европе, и в Скандинавии особенно, и в Канаде, и много еще где. Никто, говорю, этого не кричит. Но едва начинает идти речь про опыт Китая, снова начинают скептики кривить лицо. Ну, там не тот уже социализм. У нас в Советском Союзе за 70 лет социализм трансформировался иной раз до неузнаваемости, потому что ленинский социализм, сталинский социализм, хрущевский социализм и брежневский имели черты весьма разнородные. И если бы мы свою страну не загубили, мы, конечно же, имели бы сегодня модель в чем-то или во многом родственную китайской. Что такое социалистический блок в нынешней ситуации? Это ведущая роль компартии для начала. Это централизация экономики в руках государства. Это весьма последовательный антиамериканизм и антиглобализм. Как следствие, это последовательное неприятие политики колониализма, экономического или культурного. Это хотя бы на уровне риторики верность идеалам солидарности трудящихся и неприятие мирового олигархата, мирового либерализма и вмешательства мировых финансовых клубов в суверенную политику соцстран. При этом соцстраны могут иметь своих миллионеров, торговать с капстранами и развивать частный бизнес. Ну так и при Сталине мы имели своих миллионеров, торговали с капстранами и в своих формах частный бизнес тоже существовал. Делов-то. Продолжаем дальше смотреть на мировую карту и удивляться. Чему? Рассказываем, чему. Этим летом в Швейцарии, если точнее в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня, состоится конференция по Украине, куда нас не позвали. Ну, бывает. Тут куда важнее понять, поедут ли на это мероприятие наши главные геополитические партнеры. В первую очередь члены БРИКС и те, кто собираются в БРИКС. Бразильский лидер Лула да Силва уже заявил, что решил не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Участвовать в мирной конференции, в которой не будут представлены обе стороны конфликта, нет смысла. Так считают бразильские власти. Важное примечание. Лула – один из сильнейших левых политиков Латинской Америки. Китай тоже туда не едет. И еще, надеемся, Индия. Мы все понимаем, какое сложное образование это самая Индия, но на минуточку все-таки напомню, что в своей собственной конституции Индия определяет себя как социалистическая республика. Кто бы мог подумать? В том числе потому, что Советский Союз оказал колоссальное влияние на Индию. В Советском Союзе училась огромная часть действующих политических элит Индии. Наконец, там по сей день присутствует в политическом спектре множество левых, социалистических, марксистских, ленинских и троцкистских партий. Коммунистическая партия Индии – сильнейший политический игрок в этой стране. На сегодняшний день индийские коммунисты руководят тремя штатами, где в меру сил проводят социалистические реформы. В конце концов, мы должны не высчитывать проценты реального социализма, а смотреть, куда стремятся те или иные страны, что они для себя формулируют в качестве главенствующих задач. Одни страны хотят рынок, ЛГБТ, либерализацию всего и вся, прочее буржуинство, и почему-то именно эти страны с нами категорически не дружат. А другие страны декларируют ценности социализма, и почему-то именно они с нами, все как один и ровно с начала СВО, дружат. А мы по-прежнему стараемся делать вид, что это случайно так получилось. Ну что ж, продолжим рассматривать эти случайности. Венесуэла чувствует себя частью БРИКС и уверена, что в текущем году состав альянса будет расширен, заявил недавно глава венесуэльского МИД. Официальное название этой страны – Боливарианская Республика Венесуэла. Правительственная партия там называется «Единая социалистическая партия Венесуэлы». В блоке с ней выступает еще и Коммунистическая партия Венесуэлы. Кроме того, сильные позиции там занимают такие партии, как «Движение к социализму» и «Красное знамя». Венесуэла имеет более чем на 10 миллиардов долларов контрактов на закупку оружия в России. Венесуэла – главный друг и партнер Кубы в Латинской Америке. Одна из основ внешней политики этой страны – создание мощного красного пояса на континенте. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. Конечно же, США ненавидят эту независимую республику и мечтают ее задушить в не меньшей степени, чем социалистическую Кубу или социалистическую республику Никарагуа. И, к слову, опережая скептиков, есть ли там, в этой самой Венесуэле, проблемы? Да, много. В российской сети лежат тонны статей на тему, какой тяжелый социализм построили там и продолжают строить. Странно, что эти же самые люди не торопятся написать статьи, отчего такой хреновый капитализм у американских сателлитов на том же континенте. Красные игроки играют свою игру в атмосфере тотальных санкций и постоянного давления. Сродни, скажем, Лукашенко. А правые буржуинские режимы тупо лежат под США и не в состоянии построить хоть сколько-нибудь убедительную экономику. Но об этом, говорю, у нас оппоненты наши не расскажут. Идем далее. Боливия надеется в скором времени вступить в БРИКС. Об этом заявила глава МИД страны Селинда Соса Лунда. Сергей Лавров поддержал стремление республики присоединиться к объединению. По его словам, Москва заинтересована в союзе. Теперь справка. Боливия – это такое государство в центральной части Южной Америки. Ее президент Луис Арсе баллотировался от партии «Движение к социализму» и после победы немедленно восстановил отношения с главным левым игроком Латинской Америки, упомянутой Венесуэлой. С Мадуро, конечно, отказавшись общаться с американской марионеткой Гуайдо. Помимо главной парламентской партии «Движение к социализму», в Боливии представлена еще и левоцентристская партия «Народный объединенный фронт». Они, собственно говоря, и рулят там, в этой стране. Правых партий там вообще при власти нет. Идем далее. Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС, заявила недавно посол этого островного государства в России. Членство в БРИКС, уверена глава диппредставительства в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаги, позволит Шри-Ланке обеспечить продовольственную и транспортную безопасность, а также позитивно скажется на других сферах ее экономики. Они со своей стороны тоже нам помогут, чем могут. В долгу не останутся. Теперь чуть подробнее. Шри-Ланка – это официально социалистическая республика. На каждые 1 мая жители там несут огромные портреты Ленина и своих легендарных коммунистических лидеров. Страной управляют левоцентристы. Помимо того, там целая россыпь иных партийных организаций, разрабатывающих идеи Мао, Маркса и Троцкого. Помимо того, ожидается, что в текущем году заявку на вступление в БРИКС подаст еще и социалистический Вьетнам. Кстати, слышали новость? Пока на Украине сносят советские мемориалы, а в самой России драпируют мавзолей, во Вьетнаме внезапно поставили памятник Ленину. Скульптуру с узнаваемым жестом установили в городе Винь, на родине Хо Ши Мина. Кстати, во Вьетнаме есть и другой памятник вождю мирового пролетариата. Пятиметровый Владимир Ильич Ленин возвышается в центре вьетнамской столицы – Ханоя, а вокруг него разбит красивый парк. Теперь же снова обратим взоры к нашим антисоветским, либеральным и радикально правым, а также неомонархическим говорунам, неустанно рассказывающим, что никакого союза с левыми, коммунистами и прочими большевиками у Святой Руси быть не может. Святую Русь они себе представляют с кисельными берегами и малиновым звоном, но в природе, надо сказать, такой страны никогда не существовало. Российская империя была сильной, дерзкой, нацеленной на экспансию страной. Мы все гордимся великими ее свершениями. Но сегодня мы пытаемся донести до наших зрителей мысль, лежащую на поверхности, мысль элементарную. Наши новые и основные, на самом деле, хорошо забытые старые партнеры – Китай, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Венесуэла и прочие краснознаменные диктатуры и мировые изгои – это наследство, оставшееся нам в дар от Ленина, Сталина и Брежнева. Само появление этих стран в нынешнем их виде – результат инициированных Советской России антиколониальных революций. Так что если на эту чертову мирную конференцию по Украине кто-то и не поедет, так это в основном, по большей части, бывшие друзья Советского Союза. Красный пояс, действующие социалистические или постсоциалистические режимы. Лидер ЮАР тоже не едет, и у него тоже генеалогия политическая левая. Сколько бы ни издевались наши либералы и монархисты над интернационализмом и солидарностью трудящихся, но никакие мировые монархии, никакие свои буржуинские режимы, никакие мировые правые с нами солидарности не испытывают. И даже с традиционными христианскими государствами в лице Греции, Армении и Болгарии у нас тоже известны сложности. А тут вот Китай, Венесуэла, Вьетнам и далее по списку поразительные примеры отзывчивости являют для нас. Но знаете, какие еще доводы приводят в комментариях люди, которых от всего советского ломает? Что никто на самом деле солидарности к нам не испытывает, а просто они хотят поживиться за наш счет. Да что вы говорите? В мире 90% капиталистических стран. Из них 90% живут бедно или очень бедно. И что-то они за наш счет поживиться не хотят. Но едва хоть кто-то к нам выказывает почтение, имея за это неизбежные проблемы, тут же наши крикуны кричат: «А нам не нужны эти голодранцы!» Как пишут разные иноагенты со ссылкой на разведки недружественных стран, 1 миллион снарядов мы получили от социалистических голодранцев из одной выше названной страны. Врут, наверное, хотя я так не думаю. Примеры всемирной отзывчивости мы могли воочию наблюдать в День Победы, на которой, как вы помните, явилось считанное количество мировых лидеров. Напомнить, кто это был? Президент коммунистического Лаоса, где официальная идеология – марксизм, ленинизм. Президент социалистической Кубы, где официальная идеология – марксизм, ленинизм. Президент социалистической Гвинеи Бисау. Ах, какие совпадения! Надо же, как получилось! Ну и ряд лидеров бывших советских республик явились, в том числе президент Белоруссии. Белоруссия – это, надо сказать, самая сохранившаяся часть Советского Союза, во многом верная социалистической доктрине и в идеологии, и в экономике. У меня на сердце потеплело, когда я этой весной, в день, когда в Беларуси отмечается День государственного флага, государственного герба и государственного гимна, читал, как Белоруссия на официальном уровне объясняла эти свои символы. А вот так они это объясняют. «Наши государственные символы, — писали белорус, — являются прямыми преемниками символики Белорусской Советской Социалистической Республики. И это справедливо, ведь именно в советскую эпоху сформировалась современная белорусская государственность. Большая часть нашего знамени красного цвета. Алое полотнище напрямую связано с революционной эпохой, когда возникла Советская Республика. Красные флаги назло польским оккупантам вывешивали на заводских трубах и крышах домов подпольщики Западной Беларуси. Наш государственный флаг вобрал в себя знамена партизанских бригад и частей Красной Армии Великой Отечественной войны. В этом флаге отражение знамени Победы. Орнамент на флаге тоже связан с революционным временем. Он был выткан в 1917 году простой крестьянкой Матрёной Маркевич. В основе узор восходящее солнце, что тоже весьма символично. Советскими символами, рассказывают белорусы, связаны главные достижения послевоенной эпохи. Восстановление страны, великие стройки, первые космонавты, белорусские в том числе, рассвет культуры, науки и искусства, членство в ООН. Белорусы в своем большинстве никогда не бросали грязь в советское прошлое. Так они рассказывают о себе. Они говорят: нам дорога история Белорусской Советской Социалистической Республики. Без нее не было бы и современной Республики Беларусь. Поэтому в знак преемственности, как основы уверенного движения вперед, в 1995 году по предложению президента наш народ избрал нынешний флаг и герб. Конец цитаты. Но всякий раз, когда я затеваю разговор про наших новых союзников, с которыми мы 30 лет и 3 года после 1991-го дружить не слишком хотели, тут же выползают из своих нор очередные скептики и начинают шуметь, что никого нам не надо. И уж точно 9 мая мы бы и без них могли бы отпраздновать. Ну да, ну да, может, вы бы и могли бы и без них. С другой стороны, это все, простите, говорится не от большого ума. Мечтающим о нашей погибели англосаксам союзники нужны везде. Они все эти соцстраны, стремящиеся в БРИКС и приезжающие к нам на 9 мая, сожрали бы с удовольствием. Нам нужны союзники не только для того, чтобы их кормить, как многие граждане тут кричат, из числа, видимо, тех, кто боится, что Куба с Лаосом их объедят. Нам нужны союзники для размещения военных контингентов, ракет, систем наблюдения. Эти страны могут быть не слишком богаты и могут не иметь выходов к морю, но они все равно все нам нужны. Все! Кроме всего прочего, это еще и смелые страны, которые не боятся сказать белому миру: «Да плевать мы хотели на ваше мнение». И вот есть эти страны, есть эти союзники, но вместо проявления элементарных приличий некоторые демонстрируют бурление в собственной голове. А нам вот ничего не надо. Слушай, гражданин, господин, это тебе ничего не надо, ну так ты за себя и отвечай. Если бы не помощь наших новых старых партнеров, мы бы потеряли на фронтах минимум на треть больше наших воинов. Мы бы людей больше перехоронили, слышите? Нет, говоруны неуемные. Все в той или иной мере левые мировые режимы нам жизненно важны и нужны. Это наш красный пояс защиты, который мы только-только начинаем заново формировать. Причем формируем мы его, признаться, странным образом. Страны эти собираем воедино, при этом внутри собственной страны продолжаем весьма последовательную антисоветскую политику. То есть спасибо вам, Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович, за оставленные заделы, но вслух мы вам спасибо это не скажем. А то и грязью вас замажем, с нас станется. Знаете еще, что я заметил? Секрет открою из личного опыта. Вот если имеешь дело с людьми, которые занимаются безопасностью страны или воюют, там почти сплошь красные, советские. Почему? Потому что им опыт Ленина, Дзержинского, Сталина, Берии понятен. Они видят, как там вкалывали и какое огромное наследство оставили. В коридорах там СВР, ФСБ, Министерства обороны и так далее я встречал несчетное количество изображений и скульптур советских вождей, а также маршалов и наркомов. Кстати, новость. Глава СВР Сергей Нарышкин призвал использовать полезный прикладной и организационный опыт работы коммунистического интернационала, а также открыть в России музей истории Коминтерна. Также Нарышкин отметил вклад работников Коминтерна в работу советской разведки и укрепление отношений с многими странами мира, представители которых сотрудничали с Коминтерном. Основной посыл главы СВР, который говорил, что ему всегда нравился памятник Дзержинскому, можно сформулировать так. России необходима некая организация для достижения своих целей в процессе трансформации миропорядка, которая могла бы действовать во многих странах мира. Наиболее ярким ориентиром для этого является Коминтерн. Ну каково? А теперь можете себе вообразить, чтобы кто-нибудь из экономических или сугубо административных российских структур сказал то же самое? Да ни за что. Для них Коминтерн – слово ругательное, они им обзываются. Поэтому у СВР во дворе новый памятник Дзержинскому. Копия того, что с Лубянки убрали. А были бы права у ФСБ, памятник Дзержинскому давно бы стоял и на Лубянке. Но решают у нас другие люди, у которых на Западе дорогие партнеры, а большевистская зараза – главный враг. И никакого вам смутьяна Дзержинского не будет. Не раскалывайте, как говорится, общество. Да вы сами его раскалываете. В таких обстоятельствах условная башня силовиков, за которой три четверти простого нашего населения, с башней экономистов-прогрессистов, за которой стоит серьезная часть постсоветской интеллигенции, в том числе управляющая культурой и медиа, вот эти башни друг на друга традиционно смотрят косо. Выводов не делаю, но позволю привести себе одну цитату. Это запись в блоге современного левого публициста Олега Ясинского, оставившего в свое время постсоветскую Украину и долгое время жившего в Латинской Америке. Теперь он вернулся в Россию. И вот, что он пишет. Одна из самых больших побед капиталистической системы состоит в том, что в российской прессе уже все чаще и привычнее называют европейских неолибералов и американских демократов левыми. Вообще мировое идеологическое поле настолько заминировано невежеством и незнанием азов мировой истории, что сунуться на него самоубийство для любой живой мысли. Этот абсурд, если вы обратили внимание, не прекращается ни на день. Наша страна при помощи подавшего нам руку социалистического блока воюет с какими-то, черт побери, левачками, как нам часто говорят, из Европы и из США. Хотя, конечно же, никакого отношения к левым не имеют ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни так далее. Это самые натуральные капиталистические акулы, для которых социализм враг и зло. Но так как современная Россия построена на руинах Советского Союза, она буквально не может себя заставить произнести вслух правду. С нами воюют никакие не левачки, с нами воюют буржуи, с нами воюют неонацистские, радикально правые уродцы, выращенные Западом, ненавидящие красные флаги, Ленина, Сталина и социализм как чуму. И если мы воюем с ними, сами тем временем ненавидя красные флаги, Ленина, Сталина и социализм как чуму, то у нас что-то с головой не в порядке, ей-богу. Олег Ясинский продолжает. Необходимо очистить нашу память от хлама, которым ее нам загромождали все эти десятилетия победы над советской цензурой, а заодно и стыдом и здравым смыслом. Стыдливо задрапированный в день парада победы мавзолей – самая яркая и грустная метафора непонимания до сих пор того, ради чего и против кого идет наша современная война. Гитлеровский фашизм являлся идеологией, рожденной капитализмом. Он был в свое время квинтэссенцией человеконенавистничества, выношенного западной цивилизацией. Победить его мог тогда только Советский Союз. И не потому, что русские самые крутые, а потому, что Советский Союз обладал гуманистической идеологией, объединявшей и поднимавшей народы на борьбу за лучшие идеалы человечества. Именно в этом главный секрет и урок той нашей победы. Защита традиционных ценностей перед лицом навязываемого нам коллективного помешательства и идей многополярного мира – вещи нужные и правильные, но их недостаточно для противостояния машине смерти, обладающей совершенно четкой идеологией и планами по нашему уничтожению. Эта война не локальна, а планетарна, и необходим новый и настоящий гуманистический проект завтрашнего человеческого общества. Проект, где рациональное и духовное, личное и общественное не находились бы в постоянном шизофреническом противоречии, как в обществе, породившем и возродившем фашизм. Это не конфликт между странами или группами элит. Это война между жизнью и смертью, затрагивающая абсолютно всех, вне зависимости от их способности осознать это. Необходима идеология жизни, способная мобилизовать на борьбу с монстром и западных европейцев, и жителей США, потому что эта война не только против России, но и против них тоже, как бы профессионально их на этот счет не гипнотизировали. Нынешняя война в Европе и возрождение нацизма никакая не случайность. И развязывается все это не внезапно обезумевшими западными элитами, как это часто понимают в России, а неизлечимо мутировавшей в неолиберализм мировой капиталистической системы, которая в новой фазе своего развития требует разрушения государств и резкого сокращения их населения. У этой проблемы нет неидеологического решения. В поисках ответа необходимо вернуться к мраморному подножию мавзолея, к месту, куда уже упали когда-то фашистские штандарты. Чтобы добиться победы в идущем мировом противостоянии, мы должны выяснить для себя координаты, в которых мы находимся, координаты, в которых мы мыслим. А мы пока сами нарочно тут путаем следы. Зачем мы путаем следы, если враг очевиден?